что можно только жить, выжить невозможно.
Ага. Где?
Да, везде одинаково.
Везде одинаково.
Одинаково. У меня есть несколько историй, как все это происходило на зоне. Там те же самые законы Божьи, причем они действуют гораздо быстрее. Да. Там, потому что ну, этикета меньше, там все понятно, там, а там лгать очень сложно.
Да. Все знают,
да, да. Да, все все знают. Ну, и поэтому. Так, итак. Итак, политика – это оружие дьявола. Мы уже уяснили, да? Политика – оружие дьявола, и она приходит… И это болезнь. Болезнь – это когда распад. Вот распад Советского Союза – болезнь, и потом каждая часть по отдельности, там что-то началось. Войны начались. Вот так все любили друг друга, а вдруг перестали любить. В семье так происходит, везде, везде, везде. Вот есть, например, такая болезнь, и смешная, называется… Системная красная волчанка, кто-то знает? Это когда, это знаете, это еще хуже. Это гражданская война в организме. Это когда одни клетки начинают считать другие свои клетки за врагов. Начинают бороться.
Самообман, да?
Да, вот это в организме реальное заболевание, да. Как вот красная волчанка. И вот люди не могут ее вылечить. А вот почему? Почему вот нельзя вылечить, если в семье там дерутся, почему нельзя выжить? Потому что это их дело. Вот, знаете, все накладывается. Мы все один организм, с одной стороны, но мы, группа это какой-то как орган, да? Вот, и...
Но органы же не враждуют.
Ну, в одном и том же, смотрите, системе. Знаете, почему враждуют? Враждуют из-за зависти. Враждуют еще, как враждуют. Один орган может гасить другой запросто. А как же в семье? Вот, вот одна семья, и один это. Кто-то хочет жить за счет другого. Но он не говорит, что я хочу жить за счет другого. Он говорит, вот это мое. Тут говорит, нет, это мое, ты не заработал. И вот это начинается, понимаете? Вот это красная волчанка. Такая. Такая красная волчанка. Что делать? Что делать? Почему любая ненависть это результат зависти? Кто-то имеет что-то, что ты не имеешь. И он думает, я тоже хочу это иметь, вот тот умеет, или тот может просто расслабиться, а этот вот такой напряженный целый день не может. А мы вот забываем. Вот любовь, она сразу все ставит на места, и я ну, своим положением и на чужое положение не посягаю, и все нормально. Ну, как сказать? Ну, хочется что-то смешное. Ну, например, вот, вот есть органы моего тела, да? И вот, например, ну, извиняюсь, задница захочет стать мозгом, например, да? Вот. Вот, вот какое-то у меня какое-то положение странное, да? Вот на нем сидят, из нее что-то вот выходит. Вот, вот это. Но она никогда не станет мозгом, понимаете? Так и... Потому что когда она будет тем, чем она является, она будет счастлива, так и человек будет счастлив. И нету лучшего предназначения для нее. Но нам говорят, вот есть приоритеты. Какая приоритеты? Если вот организм, он весь вот счастлив. Если вот рука. И предназначение, оно не зависит от типа погоды, сприятливый, несприятливый. Вот рука, она всегда рука. Рука. Вот если, и вот, вот будут условия, тогда я буду свое предназначение что-то двигать. Не будет условия, не буду. Вот рука, вот я больной, не больной, она все равно будет сжиматься, разжиматься, что-то хватать, что-то делать. Правильно? Вот это есть предназначение. Предназначение уже есть. Надо понимать, что оно уже есть. И ты это любишь. Ты это любишь. Но тебе говорят, да фу, это не надо, не надо. Но если ты войдешь в свое предназначение, а дьявол будет посягать на свою свободу, будет в какую-то систему воткнуть, в какую-то правильность, чтобы он хочет контролировать. Но контролировать Бога нельзя. Ты должен быть, понимаете, что значит быть свободным. Это не просто так. И у нас, я говорил, у нас детское образование, взрослое образование. Взрослое, оно является продолжением детского. То взрослые что-то учатся, и своих детей начинают это делать. И они бунтуют и правильно делают. Потому что потом у них есть хоть шанс не подвергнуться облучению. вот этого. Итак, зачем я это длинно и долго и скучно рассказываю, что вот эта красная волчанка, болезнь, неизлечимая, мы знаем, неизлечимая. Ну, часто, почему? Потому что вот в одной семье, дочка живет так, муж живет так, жена живет так. И у них одни и те же грабли всю жизнь. У каждого свои. А казалось бы, мы живем же в одной семье, да, и все должны быть одинаковы. Почему этот счастливый идиот улыбается, муж пришел с работы, а жена говорит, а мне с работы одни и те же грабли, сделай что-нибудь. Муж ей говорит, ну что я тебе сделаю, ну пойду с начальницей твоей поругаюсь или что. Ну я могу за тебя пойти поработать, но я не могу, понимаешь, твои грабли. Он взял, наорал на нее, что это твои грабли. Она подумала немножечко, и звонит начальница и говорит, мы тебе там убавили участок, вот это, то есть у нее решился вопрос. Женщина просто подумала, вы понимаете, где дьявол находится? В мозгах он находится, в мозгах. Я думаю, что мое счастье зависит от вот этого, мое счастье зависит, в меня вживили какой-то имплантант сюда вот в голову. Информационный, какой-то вирус, вот это СПИД, иммунодефицит. Знаете, что это? Это значит, после этого я работаю на том, на чем я не хочу работать. Это так завязано, что мне кажется, а больше я никуда не могу испрыгнуть даже. Я не могу испрыгнуть. Вот. У меня, не знаю, может быть, наследственное. Я сменил, я не помню, сколько работ уже, и мне каждая была, ну, нравилась. Я легко шел дальше. И 8 переездов, и работ. И я был счастлив на каждой работе. Понимаете? Потому что Господь вел. Вот. И на каждой работе мне говорили, стой, дорогой, куда? И там были зарплаты и все такое. Понимаете? Не от этого зависит. Как ты к этому относишься? Потому что я и на каждой работе у меня была война. Потому что как только я приходил, это же система, и начальник хотел показать себя начальником и рассказать мне, как работать. А я делал по-другому и лучше. Начальник приходил и делал выговор. А я делал все равно по-другому и лучше, и проявлял инициативу. То есть сначала мы, смотрите, мы слушаем. Я приходил, и работа новая. Сначала мы приходим и слушаемся, что старшие говорят. Ну, чтобы войти в курс дела. Это правильно? Это правильно и нормально. Но потом мы должны проявлять инициативу. Когда я прихожу в религию, мне говорят, ты сначала приходишь и делаешь, ну, чтобы ты не сбежал сразу, чтобы ты не сбежал сразу, делаешь, что, вот, ну, что тебе на ум взбредет. Ну, там, полы там в храме помыл, там вот это. Но потом, поскольку ты, ну, уже прогрессивный такой верующий человек, ты должен делать то, что тебе скажут. А я говорю, надо наоборот. Сначала ты приходишь и вникаешь в курс дела, а потом ты делаешь уже то, что тебе Бог говорит, потому что ты знаешь уже, ты туда ознакомился, и ты проявляешь инициативу. Понимаешь? Да. И вот это везде. Это в храмах, в нехрамах. Ты сначала ты принимаешь этого учителя, там, духовного, недуховного, понимаешь? Но потом ты проявляешь инициативу. Как только ты можешь, ты уже видишь. И потом возникает конфликт, что начальник говорит, а что, типа я, ну, дурак, что ли, да? У меня был конфликт. Был конфликт полгода. Вот я работал больше всего на втором Запорожье. Был конфликт, результатом чего? Потом ни один начальник ко мне вообще не подходил. Потому что когда я руководствуюсь изнутри, и я знаю вот специфику, то, что там делать, мне в голову такие шли гениальные мысли, ни один начальник не мог догадаться об этом, как я там делал. Они приходили и думали, ничего себе. Господь, знаете, он такой хитрый, ненавязчивый. Я тогда думал, это я такой хитрый. Это Господь. Инициатива – это Господь, понимаете? Вот с ним ты можешь противостоять. Но это к тому, что свобода. И знаете, и это было предприятие, куда шли уголовники. У меня постоянно были уголовники. Потому что они выходили с зоны со справкой, потому что их никуда не брали, а там каторжные условия. Но поскольку я работал с Господом, они мне не казались каторжными. Мне всего хватало там. инициатива. Как узнать, что ты работаешь с Господом? Ты свободен, потому что он один свободен. Вокруг сплошное рабство. И от меня отстали, понимаете, отстали. От меня отстали на той работе, там отстали. В семье, может быть, не позволяя в семье сделать себя рабом. На работе, в религии, везде. Ты везде можешь быть раб и везде можешь быть свободный. И тогда вокруг тебя начнут образовываться свободные люди. Это начинается со слова «нет». То есть ты отвергаешь оккупацию. И говорит, это же духовно, старших надо слушать. Это же смирение. Нет, это не смирение. Так. Иначе что получится? Знаете, вот я опять пример такой. Не к тому, что вы подумаете, что я вот за политику, но нам кажется, это безопасно слушаться старших. Нет, это опасно. Потому что приложим увеличительное стекло, например, к Украине. Украина на сегодняшний день. Знаете, некоторые СМИ говорят уже не Украина, а территория Украины. Знаете, что это означает? Что Украины нет. Да. Территория Украины. И они правы. Почему? Потому что, например, как государство его нету. Такой, какой он был. Нету? Нету. Суверенитета есть? Нету. Оно и проявляется из-за рубежа. Там этот, как Ван, там Гуляев, я говорил на предыдущем. То есть подписали и все полномочия из-за рубежа. Есть внешнее управление. Что еще? Территория вообще под вопросом и управление извне, то есть, ну, нету. Вот. И сразу грустно становится. Но когда к тебе то же самое. Вот тут сложи, тут обувь не ставь, тут это, тебе, понимаете? И ты думаешь, ну это ж нормально. Нет, это не нормально. Духовность – это не превращение себя в тряпку. Это есть, потому что это Господь, это талант, и ты должен проявить, и должно быть его место, и ты должен, если надо, отвоевывать это место. Понимаете? Потому что... Иначе ты воспитаешь вокруг себя бездельников и даже террористов. Почему терроризм есть? Потому что ну, есть куда нападать. Да? И ты будешь виноват, что ты плодишь вот эти вещи. Да, благими намерениями. Но понимаете, тогда вот это уже называется, как у нас это, интервенция. Но перед этим была оккупация, народ же позволяет это делать. Но ты можешь участвовать вот в этой политике большой, если ты разберешься с политикой в своей голове. Иначе ты попадаешь куда-то, просто на мясо пойдешь. Потому что без Бога в войну ввязываться не надо. Понимаете, не надо ввязываться без Бога в войну. Итак, как определять информацию? Тестирование. И вот тебе подается информация с телевидения, или вот я вот что-то рассказываю. Я ее должен подать с тех аспектов, которые... Что надо учитывать? Учитывать. Вот я написал для памяти. Значит, вот я, собственно, излагаю какой-то закон. Что есть закон, например, есть инфляция, интервенция, есть и это. То есть я должен подтвердить это... С этой точки зрения, с точки зрения человеческой, с точки зрения вот на государственном уровне, с точки зрения религии, вот это рассказать. Вот. Второе. Я должен рассказать какую-то историю, которая происходила, или из Священного Писания, вот там навалом вот этой интервенции и зомбирования народа, сколько угодно. Вот возьмите, вот Ветхий Завет, там все истории вот такие. Вот. И следующее. То есть это было, вот то, что я рассказываю, по этому закону что-то уже произошло. И законы, они интересны тем, что он не меняется, по-другому произойти не может. Почему вот эта интервенция, Первая, Вторая мировая война, и сейчас они один в один идут одинаково. Почему? Потому что по-другому закон не срабатывает, это как закон тяготения, он вот так срабатывает, а больше никак. Социально-глобальные вот эти... Социально вот эта глобалистика, она работает только так, потому что это закон. И поэтому вот я его излагаю. Но этот же самый закон, как бы в микро масштабе на каждом человеке осуществляется. Если ты не станешь свободным, понимаете, нельзя свободным стать, присоединившись к какой-то партии. Свободным надо стать только лично. Обрести Бога изнутри и начать это, понимаете? Нельзя, о, там свободно, я туда приду. Да там будешь рабом. То же самое, будешь рабом. Потому что ты должен со своим предназначением влиться куда-то. То есть ты должен заработать. Что еще? Надо учитывать ложь, которых везде полно. То есть учитывать ложь и про нее рассказывать. Потому что эта информация всегда какая-то информация противостоит. Это ложь. Религиозные трактовки, вот трактовки текстов. Когда я читаю Священное Писание, я говорю, вот здесь наврали, вот это и это, с такой-то, и доказываю это. На переиздание беру из других Священных Писаний, я должен доказать. Я должен сказать, что ложь обязательно, потому что, поскольку это мир князя сего, и вы думаете, он не участвовал в записи Библии, в печатании Бхагавад-гиты, участвовал. Участвовал. Там очень тонко все это, и я должен это вскрыть. И вы должны это вскрыть, потому что нет ничего такого, где бы он уже не поучаствовал. Там везде его отпечатки это есть. Так. Приведение примеров и современности с учетом лжи средств массовой информации. То есть надо понимать, что они лгут однозначно и всегда. Это их функция, в этом ничего плохого нету. Но мы должны знать, где они лгут. Ложь заключается не в том, что, хотя это, ну, когда люди дозреют, так сказать, до кондиции, да, вот клиент созрел, он уже принимает все, что угодно. Тогда ему просто открытую ложь, он принимает, он даже не думает. Но сначала ложь начинается очень тонко, недоговаривание правды, вырывание из контекста, да? Вырывание из контекста. Например, вот недавно, это я лично видел. Я не помню, какую-то женщину снимают, это включая российское телевидение. И женщина говорит, мы им не простим, кричит такая истеричная женщина вроде, мы им не простим. Пускай валят в свою Америку, там Порошенко, там Тимошенко. Вот. Они не пройдут. И буквально через 15 минут включаю украинское телевидение, это же женщина, тот же текст, мы не простим, и обрывают. Знаете? И диктор говорит, смотрите, как народ бунтует против этих, как их там, сепаратистов. Знаете? Вот. Мы там смеялись, вот смотрим, вот один и тот же, просто раз подрезали.
А
фактический знаете, материал, да.
За и против выступать, это еще лучше, когда приходит начинать...
Да, ну я просто говорю методы, да. Просто мы должны это знать, что СМИ... Потому что мы должны знать, что конкретно эти СМИ, средства массовой информации, какую цель преследуют, и когда там они особо там наполегают на ней, надо вот с этим осторожно. Потому что просто если одну ложь говорить, народ просто не поверит. Там, они базируются на правде, и надо ее... Вот. Я это говорю не только о политике, потому что политикой пропитано все. Дьявол постарался. Священное Писание пропитано. И об этом я говорю очень много раз. И конкретные примеры. Как переделывается Бхагавад-гита, как сколько раз это... Ну ладно. Так. Значит, мистическая составляющая должна быть. Если я мистической составляющей не вижу, понимаете, о чем я говорю? В каждом деле есть мистическая составляющая, потому что если ее убрать, это означает Бога нет.
Ну, то, что не поддается логике, да?
Нет, мистическая составляющая очень даже поддается логике. Логика очень простая. Бог всем хочет добра. Если я не увижу в самых ужасных событиях добро, я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, потому что тогда я лишаюсь вот этой любви, а потом делай со мной, что хочешь. Тогда я просто чисто в политику впадаю, а политика меня просто грубо обманывает. Она меня просто размещает в какой-то сектор правды, который будет воевать против другой правды, хотя это вот оно единое целое. И меня просто на фарш. Это мистическая составляющая. Как вот оно все связано? Как и почему? Это надо понимать. Но еще раз говорю, что мистическую составляющую, вот если это можно растолковать, то мистическую составляющую иногда думаю, боже мой, почему люди такие, как они, тупые. Но когда смотришь, когда человек просто на своем месте, он работает, и там его хвалят, ну просто даже так, или в семье у него так более-менее, я не говорю, там у него все хорошо, но более-менее они сразу понимают мистику. Они говорят, а, это вот поэтому, да, понимают мистику. То, что поверить в это нельзя, но там то есть СМИ, они про мистику вообще не говорят ничего. Потому что ее как бы за хвост не поймаешь. Вот если ты ее прослеживаешь, это тебе поможет вот эту ложь всю уловить. Что еще я должен учитывать при политиков или вот этих закулисных мистификаторов, которые заинтересованы в том, чтобы правда, или вернее неправда, вышла в свет через религию, СМИ, историю и науку. Вот мы говорим, религия это одно, а телевизор это второе, наука это третье, история это вообще четвертое, это одно и то же. Это одно и то же, через что нам поступает информация. История, религия, телевизор, там, шоу там даже всякие, наука, все работает под единым началом. И я говорил, что четыре фундаментальные лживые учения, да, науки, помните, говорили, заказные это, Фрейда, Эйнштейна, помните, да, четыре. Ну, это сразу вы захочете, а что там? Как таблицу Менделеева не так сделали, как Фрейд там рассказал немножко не так, как Карл Маркс сказал. То есть каждая из этих позволяет сделать закон, как будто он действует, а он не действует. Например, это классовая борьба, если бы не Карл Маркс, мы бы не знали, какой классовой борьбы. Была Варнашева, откуда никто не падает, каждый занимает свое место, сделали касту, классовая борьба и все такое. И теперь мы спокойно можем это. И мы смирились с мыслью. Ну и так, Фрейд, который говорит, все, там есть такое либидо, и из-за этого все, человеку или хорошо, или плохо. То есть опустил на уровень животных. Вот. Ну и так далее. И Эйнштейн, он затормозил, просто заморозил науку. Я не помню, по-моему, 63-го года она замерзла просто. Замерзла просто потому, что один ряд в другой поставили. Вот там, где вот первый ряд был, или там его поставили туда. Вот инертные газы, они должны быть в начале. Маленькая перестановка, но вся наука замерзла. Уже бы летали к звездам. Вот. Это очень такие тонкие вещи. И теория относительности Эйнштейна, она отодвинула от нас звезды, на них уже тоже летали, они вот тут. Ну это была отдельная лекция, кто хочет, может потом послушать. Зачем мне это? Потому что надо. Информация выходит через религию, средства массовой информации, историю и науку. Даже наука, которая кажется очень точной, она неточная. Неточная, потому что есть такие артефакты всякие. Да? Вот, и тогда я могу рассчитывать на правдивость информации. Вот. И тогда, когда я могу видеть. И тогда я могу рассчитывать на любовь. И что такое любовь? А любовь? Давайте возьмем, что такое любовь? Любовь это что? Как мы обычно говорим, это вот любовь мужчины к женщине, да? Или женщина к мужчине, потому что она его любит, или он ее любит, потому что она вообще на него не похожа. Не похожа. Так вот, настоящая человеческая любовь, местная, землянская, да? Не знаю, как это, на этой планете, характеризуется тем, что я исполняю эту функцию и люблю объекты, которые исполняют не эту функцию, как в одном организме. Да? Я не знаю, может на других планетах как-то по-другому, но у нас вот это так. А если любовь такая, что я такой же и люблю такого же, это называется гомосексуализм. Понимаете? И гомосексуализм это там все одинаковые. И по большому счету это онкология, и мы видим, как Запада, Евровидение видели, да, там как Кончита или что-то. О, Кончита, да. То есть, с одной стороны, может грязный, натруженный мужчина, а с другой стороны красивая Кончита. Но это бесплодная же штука, понимаете? Все. И вот казалось, ну и что? Это называется толерантность. И сказали, о, это не только для Австрии хорошо, это хорошо для всего Евросоюза, это хорошо. Но понимаете, когда настоящая любовь, когда я люблю, любовь это не только я люблю там свою жену, любовь это я люблю своего ребенка, любовь это я люблю какого-то там соседа, потому что он другой, не потому что он такой. Мы с ним какие-то общие дела делаем, понимаете? Тогда сотрудничество, все вот эти дела. А гомосексуализм, если он не такой, как я его уже не люблю. И когда я люблю, во мне зажигается Господь, неиссякаемый источник, у меня огромный потенциал. Я очень сильный. Но если сделать меня гомосексуалистом, я могу, знаете, они очень хорошо соблюдают все законы, кроме закона Божьего. Любовь. Хотя они утверждают, что у нас любовь не то, что у этих натуралов, у нас настоящая любовь. Но у них любовь к системе, к правильности. И вот этот человек, гомосексуалист, он не может, у него не вот этот термоядерный реактор не работает. Его поработить нечего делать. Талант? О, хорошо, но вы сами нарвались, тогда слушайте. Что такое талант? Талант это проявление Господа. Проявление Господа выражается в шести вещах. Не в одном, не только в красоте. Это красота, это женское и мужское. Ну, вы сами туда зарулили. Не обижайтесь теперь. Женская красота, мужское – это сила. Это одна пара. А вторая пара – знание и слава Божья. Знание, я все знаю. А есть слава Божья, то есть слава Божья – это чудо. Это не просто, ой, как хорошо, какое оно красивое. Нет, красивое – это красота. А слава Божья – это чудо, это нарушение причинно-следственных связей. Можно работать по схеме у Господа, и можно работать чудо. Вот раз – и получилось. Ничего, никаких знаний не надо. И отречение, и богатство. Третья пара, шесть штук. Вот, считается, что ты с Богом, у тебя все шесть этих вещей есть. И вот есть внутреннее и внешнее. Внутреннее и внешнее. И внутреннее, что такое красота? И мы тяготеем вот к этим шести вещам. Ой, какой богатый человек, вот там мультимиллионер поехал, и мы все из закона высовываемся. Что там интересного смотреть? Ну, мне интересно, как они выглядят, да? Как они выглядят. Вообще не интеллектуальный выбор, просто нас притягивает достояние Бога. Потому что, ну, вот в этих шести других просто вы не придумаете, что еще может быть. Или комбинация какая-то. Вот. И вот красота. Знаете, был один случай. Я вам расскажу историю, чтобы лучше запомнить. Однажды... Красота – это, знаете, красивая женщина. Она красива, когда она плачет. Она красива, когда она гневается. Она красивая, когда она в растерянности, когда она в ужасе, она красивая. То есть это такие черты лица, как бы они ни, вот это, ни деформировались, это смотрится как прекрасно. Вот это красота. А если красота, она только в одном положении, ничего, а в другом, так смотреть как-то лучше не надо, это не красота. Ну, это просто нормально. Ну, просто симпатичная мордашка, может быть, да? И поэтому, вот что такое красота на самом деле. Красота, она всегда, она это, красота это действие, она оставляет впечатление. Вот. И было 6, по-моему, 6 или 9, по-моему, 9. Наверное, всего 9. Я боюсь ошибиться. 9 художников, которые решили нарисовать ужас. Они решили найти лицо такое, знаете, как это, как говорится, фотогеничное или как это называется, выразительные черты лица. Когда выразительные черты лица, какую бы гримасу ни скорчил, о, это достойно там кисти художника. И вот они решили его напугать, найти выразительное лицо, напугать и нарисовать. Ну, такая была задумка. И вот они ходили, это было по пляжу. По пляжу там работали грузчики, разгружали суда, жарко. И один там газеткой он накрыл лицо или что-то, один ходил, там тросточкой приподнимал, смотрел. И одно лицо было такое, так, ничего, выразительные черты лица. Морщины такие, какие-то такие глубокие, ну, знаете, если такое лицо как вот натянуто, как вот это вот, оно, знаете, да, то есть человек ничего не переживал, потому что, видите, красота — это человек переживал чего-то. Он, значит, не был в зоне комфорта, он просто жил, понимаете, жил. И это отпечатывается. Ну что такое красивое? И его взяли, этого человека, и его повели, повели, сказали, хочешь заработать? Ну, грузчики мало там получали. Конечно, хочу. Его повели через какой-то там павильон, шли-шли, вот. И он говорит, вот тут труп лежит, надо его взять и перенести там дальше. Ну, поскольку заплатили большие деньги, что ж там, немножко там, ну, понюхать немножко, ну, это. И он стал перетаскивать этот труп по этому зданию, и вдруг труп зашевелился у него, да, и стал его душить. Ну, конечно, любой испугается, в это время включили там прожектора или какое-то освещение, и там сидят эти 9 художников и рисуют выразительное лицо с ужасом, да. Он когда пришел в себя, он сказал, увидел, говорит, эй, ребята, давайте я вас нарисую. Он оказался художником.
Тоже, да?
Да. И он посмотрел, он их не пугал ничего, он запомнил их лица. И углем на холсте, я не помню, может там, не знаю, 9 на 12, ну что-то большое какое-то, я просто затрудняюсь сказать, большой холст, он в таком увеличенном виде нарисовал эти 9 лиц с выражением ужаса. Это был Микеланджело. Вот. То есть я хочу сказать, что красота наружная – это хорошо. Это хорошо. Но все ли красивы наружные? Это редкий дар. Это бывает, вот Господь проявляется в человеке, вот красивый человек, вот сильный человек. Он такой там, как поддубный, ходит, играет мускулами. А другие мужчины, может быть, не такие. А во всех нужен талант, и во всех нужна сила, и все такое. Как же жить? Во мне есть что-то. А Господь говорит, там, где я, там вот это все должно быть. Что же быть? И поэтому мы видим, может быть, карма, наследственность, как угодно, в ком-то проявляется красота, вот это вот, мускулатура, что-то, но это наружнее. И что-то есть, как это называется, прарабдха карма, что-то есть, врожденное такое. А если ты родился безо всего, и даже ты вот такой, как знаете, Мерлин Марно, вот это, фу, как ее там, да. Да, ну, поняли, да? Она такая красавица, так она на одних таблетках жила. А да, она красивая, но как быть с другими вещами? У нее это невезуха была в жизни. Она сказала, я засыпаю, и мои вот друзья, это таблеточки, вот какие-то красненькие, зелененькие, это чтобы хорошо спать, это хорошо, чтобы голова не болела. Понимаете? А как быть с остальными вещами? А как быть... И вот тогда есть внутреннее. Внутреннее есть-то у всех. Внутренний Господь есть талант. И вот есть еще одна история, я вам расскажу. История, я рассказывал ее. Было два художника, одного звали дважды венчанный, другого звали единорог. Единорог был, ну так его звали почему-то, такая история. И дважды венчанный — это был гуру того единорога, он рисовал. И там в городе объявили конкурс. Это я насчет гомосексуалистов все рассказываю. А какой? А к такому, что они бесплодны, у них нет этих вещей. У них есть внешнее, я говорю о внутреннем, которое есть у всех. Внешнее можно намазать, можно имплантанты, можно это, ну и что дальше? Понимаете? А это то, что бесплатно, и то, что работает, и то, что не надо, ты это делаешь не напрягаясь. И ты не плачешь от счастья, что тебя зафиксировали на первом месте, ты это просто делаешь. И все говорят, давайте первое место, уйдите, не мешайте, я работаю, понимаете? Вот что такое талант. Он не для себя, он не гордится, он не рвется на пьедестал. И о нем все помнят. Почему? Потому что не о нем помнят, а Бог в нем проявился. И это путь к Богу, единственный путь к Богу. Я читал в Библии, просто не буду повторяться, там написано, и так ты к нему придешь. Ты должен выйти из ряда вон. Вот ты в ряду, такой же, как все. Не очень такой, неказистый. Вот. И вот так вот эта история. Вот этот дважды рожденный, там объявили, Ну, там, знаете, надо подтверждать свое это, звание, что ты, знаете, как вот я выиграл Олимпийские игры, потом у меня опять, я должен, герой я опять или не герой, да, вот участвовать. И он был первым. И был конкурс «Красивая женщина», кто-то нарисует, вот эталон красоты. И этот дважды рожденный знал, что надо придумать этого нельзя, надо найти какой-то прототип, надо найти такую женщину, ну потом может что-то там подмазать, что-то такое, надо найти. На это было год. Надо найти еще, нарисовать тоже. И вот этот его ученик, единорог, тоже вызвался на соревнования на это. И он забеспокоился, потому что он знал, что тот талантливый. Тот талантливый, тот именно из ряда вон. Вот, а талант мало ли что. Тут нельзя по очкам. Тут талант, он все, что хочет, как выстрелит, как угодно. И тогда он к нему пришел. Он решил, ну, знаете, как типа прохаживался мимо. Зашел к нему. Тот говорит: о, гуру, заходи. Там жена этого единорога, да, стряпня какая-то. Они угостили этого учителя. Он говорит: ну, я слышал, ты вот это... Я вот отправляюсь в путь искать это, типаж. А как ты? А, говорит, а я уже нашел. Да? Где? Да он жена. Он посмотрел, и такое облегчение. Так, фу. Ну, какая там красота, да? Ну, женщина, как женщина, ну, симпатичная, ну, не урод, ну, какая там. И он так улыбнулся, говорит: ну, да, да, молодец. И пошел с облегченным сердцем, что, конечно же, ну, он же как гуру понимал. И он ходил долго, он там буквально бомжевал, он там под кустами спал. И вот однажды, то есть долго он ходил, полгода, и однажды он на рассвете увидел, он спускался с какой-то горы там, на плече кувшина, и он понял, что да, вот это вот оно. Он фотографическим зрением это все так раз, раз, раз. Ну и пошел рисовать к себе. И нарисовал. И вот, как это называется? Да, да. Финал апофеоз, да. Вот они, картины, они задернуты, вот это вот. Народ собрался, жюри. Вот. Они там жребий кидают, кому первому занавесочку отдергивать. Жребий выпал на этого, на дважды этого нерожденного, дважды венчанного. Почему-то так он назывался в рассказе. Он отдергает, и все поняли: о, это все, это все. Да, это красота, это красота. И мужья посмотрели на своих жен и сказали: фу. Понимаете? Понимаете, что делает внешне? Сравнивает. Вот. И он победно посмотрел на этого, на единорога. А тот что-то так насвистывал, посмотрел на это, говорит: ну да, ничего. И не смутился. Тот говорит: ого, ничего себе, а что ж там у него? То есть он думал, что тот скажет: все, не надо даже открывать. Вот. И он говорит: ну, и жюри сказала: все, ну не может быть ничего лучше. И потом он отдернул этот, второй. Все посмотрели, она сидела, она обычная женщина, за каким-то там делом она сидела, улыбалась. И у нее даже там между двух передних зубов там щелка такая была, такая некрасивая. И все увидели, как она, как у всех сердце растаяло, и они посмотрели на своих там жен, и они увидели в них тоже, что такое. И дважды венчанный понял, что он проиграл. Да. Он нарисовал любовь, а тот нарисовал внешника. Понимаете? Любовь. Любовь не разъединяет, а вот такие вещи разъединяют. Вот такое, больше такого нет. А любовь нет, она не конкурирует. Она не конкурирует, там нет агрессии, там, понимаете? Вот. И поэтому очень много вот этих гомосексуальных, да, они в этих вещах, ну, в чем-то талантливые, но они талантливы во внешнем. Во внешнем. И можете просто посмотреть, ну, по плодам. Понимаете, по плодам. Плодов у них, кстати, нет, да? Они усыновляют, у них нету плодов. Да. У любви должен быть плод. А плод, это значит, он должен дальше дать. А это ГМО сплошное. И поэтому то, что настоящие творческие натуры делают, оно живет в веках. А эта мода прошла и забыли. Как ГМО. Вот Вырастил урожай, эти зерна уже не годятся к посеву. Вот так и с тем искусством. Оно не является. Вот. Так я много отнял времени. Будем догонять с этими рассказами. Так. Будем сокращать время, самое необходимое говорить. Значит так, все неоднозначно. Об этом была целая лекция, все неоднозначно. Почему я как бы поставил точку и решил это рассказать? Потому что, ну, говорили, вот хорошо или плохо, да? Всегда кому-то хорошо, кому-то плохо. Кто-то войну встречает, потому что он может реализоваться, кто-то войну встречает. Кто готов встречать Бога, он его встретит в любом обличии. Кто не готов, ему не понравится. Это, знаете, похоже на люди, которые вопят, что ой, как плохо, ой, террористы, ой. Да, но реально плохо и реально против закона, потому что закона никогда нет и не было. Еще раз, нет и еще раз, нет и не было. Его нет, закона. Закон для рабов, которые строили рабовладельцы, которые его не соблюдают. Его нет в религии. Я знаю, как делаются инициации. Никто из нормальных инициацию нормально не получил. Ну, которые овцы, они получают нормально, но с них толку нету. Понимаете? Закона нет. Ни в политике, в экономике нет. Потому что у меня есть знакомый, который был зам Кураченко, если кто-то знает, и который пытался анализировать, говорит, процент, идет черным налом. Ну, взятками вот так вот. Он поставили на посту, чтобы анализировать, как вот идет экономика. Говорит, невозможно. Это, ну, просто государственный бандитизм. И там конкретно обкрадывают народ, пользуются рычагами власти. Это что ли закон? В экономике что ли закон? Когда просто на компьютер нажали кнопку, курс доллара падает, и часть населения сразу там обнищала, та, и на этом зарабатывают свои там, я не знаю что. Понимаете? Закона нету. Мы должны это... И поэтому мы не должны уповать на закон. По закону ты разоришься, к Богу не придешь. Закон к тебе... Ну, книжники и фарисеи, это тоже закон, да? Не придешь ты ни к Богу, ни к благосостоянию. А вот Бог, то есть талант, приведет. Ты просто идешь в систему, и тогда система работает на тебя. Система может работать и на Бога. Но ты должен... Система не виновата. Виновата... Она безлика, она имперсональна. Но на кого она будет работать? Кого в этой системе больше? Воинов дьявола или воинов Бога? Воины Бога – это талантливые люди просто и все. Которые несут правду. Они просто говорят правду. Когда да, когда нет. Прочь от лукавого. А воины дьявола, они несут пустоты. Вот то, что с талантом, оно будет сделано. То, что без таланта, все бесполезно. И воины дьявола не несут пустоту, они несут ложь. Хотят они того, не хотят. И ты не можешь быть вот таким нулевым и без этого. Ты или то, или ты то. И все. Как определить, доволен ли тобой Бог? Все знают, да? Если ты жизнью доволен, значит и Бог тобой доволен. Понимаете? Мы должны быть довольны жизнью. Некоторые нагло говорят, что ну это смирение. Нет, ты должен быть доволен жизнью. Если не доволен жизнью, что ты до Бога не рассмотрел. Вот. Или тебя просто заморочили. То есть, знаете, нет специально таких нехороших. Есть обманутые. И война идет сначала на уровне ума. Вот. На уровне политики. Политика – это инструмент. И говорится, что... Да говорите про что угодно, только, знаете, вот не трогайте политику. И в религии мне говорят, ой, ну зачем политику, политику? Это все равно, знаете, говорится, что овцы, ну не лезьте в дела этих...
Пастухов.
пастухов. Вот не надо лезть. Понимаете? Не надо лезть в другое. А делайте, что хотите там. Говорите. Я сейчас вот хочу выбрать самое такое, самое нужное. Потому что на все мы уже не успеваем. Значит, наша жизнь не зависит. Идет война, мир или что-то. Жизнь должна быть прекрасная. И я хочу сказать, она не может быть просто прекрасна. Она должна быть возмутительно прекрасна. Возмутительно прекрасна. То есть, если она не вызывает некоторого возмущения, это подозрение. Потому что счастье, любовь, прочие такие вещи, талант легализовать здесь нельзя. Потому что эти вещи непослушные, и под систему они не попадают. Не попадают. Вот. Я не знаю, столько надо сказать. Может быть, есть какие-то вопросы. Если не будет вопросов, я займу это время. Может, есть вопросы, а то видно, когда мне потом по телефону задают. Тема такая. Выжить нельзя. Жить придется. Жить придется. Или ты добровольно живешь по Божьему наущению, или дьявол тебя заставит жить. Да, это придется, это не понимаете, мы, то есть я это говорил. Да, или тебе допинай. Не, дьявол тебе не даст, что Господь, потому что дьявол, он всегда в розницу. Дьявол тебя рекламирует что-то, потом ты идешь и, ну, ты должен стать целым, потому что эта тема прошлого, позапрошлого. От общего целого отделяется каждый объект, имеется в виду человек, он становится полным. Ом пурнам написано. Целым, то есть достаточным. Дьявол говорит, тебе не хватает этого, этого или этого. И ты пошел, а ты уже целый. Вот. И ты идешь, и ты поддаешься на эту рекламу. И вот так мы теряем что-то. Мы теряем.
Виктор Федорович, такой вопрос. Если человек занимается своим, но у него душа не на месте, и он не может спокойно, ну, как бы вот воспринимать мир, а окружающий, который все происходит, он занимается там своим, он на месте. Понимаете, то есть есть понятие в материальном плане, он занимается своим там предназначением, все своим. И миропонимание, назовем так, событий и сопереживания, вот это не дает ему спокойным.
Правильно, спокойствие это и есть та симптоматика, счастье есть симптоматика, что ты занимаешься правильно. Но все мы всегда занимаемся своим делом.
То есть речь идет больше о духовном.
Мы не можем заниматься не своим делом. Просто смотрите, мы занимаемся либо своим делом с любовью, либо занимаемся своим делом с вкраплением чужих дел, которые их нам навязали. Считают нам, что не хватает. Мы немножко нахватали чужих дел, именно там, где чужие дела, там у нас конкуренция, там у нас вот это и все такое, там нам надо плоды, там надо признание. Если мне нужно признание моего таланта, это значит не мой талант. Мне не надо признать. Талант не хочет, чтобы его признавали. Ему этого не надо. Он счастлив сам по себе, он это действует. Он это будет действовать, даже если ему не заплатят, даже ему не поаплодируют, даже если будут наказывать за это, он будет действовать.
Я говорю о другом. Человек занимается своим делом, он в жизни занимается своим делом, он нашел свое предназначение, все. Но его душа неспокойна в связи вообще с тем, что творится в мире. Понимаете, вот он страдает от этого. Но занимается он своим. остальных дел, вот вопрос стыковки, как человеку вот.
Смотрите, вот я занимаюсь своим делом. Вот знаете, какое мое дело? Мое дело, какое мое предназначение? Мое предназначение не читать лекции, нет. Мое предназначение, вот какое предназначение было Че Гевара, да? Он один раз приехал, это когда-то человеку причинили боль, и он увидел, как Америка жестоко эксплуатирует вот эти латинские, эти самые, и он это не могу, и начал вот это делать. Он испытал эту боль в масштабе, и потом начал эту ненависть к боли других. Это называется сострадание. Сострадание. Вот. Гнев к боли других. Он начинал это делать, на Кубе устроил, там, в Колумбии там уже убили его. Вот. А один человек, он познакомился с онкологией, рак, отец его умер, и он всю жизнь посвятил вот этому. И так далее. Вот. Я столкнулся, что начальство, пользуясь служебным, с детства столкнулся, служебным положением, начинает превращать в рабов обычных нормальных людей, и они становятся, ну, раб он уже нормально не будет. И у меня такая вот, как там, миссия или талант воевать с начальством. Не со всем начальством, а с которым взорвались совсем уже. Которые взорвались, это смысл. Они уже на уровне садизма, понимаете, не со всеми. Потому что есть просто начальник, есть просто, знаете, плохой начальник. Просто они, но есть на уровне садизма, которые уже конкретно ставленники дьявола. И они подбирают себе такой же состав, такую же группу. Вот я их не могу. Я дедовщину на Кубе там уничтожил. Потом там, ну как уничтожил, пока был, ее не было. Потом я не знаю. Где бы я ни был, мне на глаза попадаются такие вещи. И сейчас вот я не хочу читать лекции, я не могу читать лекции. У меня язык не приспособлен читать лекции. Я не обладаю, ну... Но я это делаю. А почему? Потому что, ну и чего-то достигаю. Поснимали ряд товарищей, которые просто взорвались уже, просто взорвались. Они, и потом они мне еще спасибо говорили. Они когда сняли с этих постов, понимаете? Вот. И вот сейчас война, да, вот сейчас война. Вот мой какой-то такой талант. А я вам говорю, что ни те не правы, ни эти не правы. А пастухи вообще за рубежом, это Америка. Это они вооружили, это в предыдущих лекциях я это говорил. Вот. Потому что, вот, это то же самое, против как бы руководства. Ну, нашел я применение своего таланта? Конечно, нашел. Он всегда востребован. Или гайки я делаю какие-то. Всегда, в любой обстановке, твой таран петь, он будет петь на эту тему. Деревяшки строгать, он будет деревяшки строгать. Талант везде найдет свое применение. И он будет актуален. Он не будет оторван от жизни и от сиюминутного момента. Никогда не будет оторван. А если вот мой талант вот в это время подходит, а вот в это время он не подходит, так не бывает. Потому что события, которые происходят, это просто Господа. Если ты с ним, ты будешь с ним участвовать. Еще такой момент. Тебя должны окружать люди, не похожие на тебя. Если тебя окружают люди, похожие на тебя, ты воин дьявола, потому что это он клонирует одинаково, Господь разных клонирует, тебя будут окружать разные. То есть Господь, он по образу и подобию, это значит не похожих, он клонов не делает одинаковых, а вот дьявол делает одинаковых. Он делает фракции, одну фракцию, вторую фракцию, потом поднимает занавеску между ними, и они автоматически начинают резать друг друга. Потому что они уверены, эти Божьи, вот понимаете, что такое? А если человек с талантом, он такой, какой больше никакой, и он любит всех других непохожих, разве он будет вот в этом воевать? Но в этой войне его Господь будет использовать в таких военных целях. Ну-ка, я уже рассказывал примеры. Да, вот очень просто. И этот человек будет жить, не выживать. Это даже, это, я еще говорю, твоя жизнь должна быть возмутительно прекрасно и удивительно, не просто. Это будет возмущать всех остальных, одинаковых. Они будут завидовать. А что ты такая белая ворона? И почему тебе ничего не бывает? Вот. Я хочу сказать, это участь каждого. Нет альтернативы. Ты или погибнешь, или ты станешь таким. Это не просто, знаете, ну хочешь так, но наступает война, и ты понимаешь, что к Богу придется прийти. И в этом милость Господа. Потому что, потому что Он любит. В этом любовь проявляется. Он тебя очищает от этих вод.
И страдания получают только один.
Это такой пресс, из которой рыхлая вот эта, не знаю, там вот эта древесная, вот этот грифель, как это там называется. Углерод делает алмаз из тебя. Алмаз. И выдавливает всю вот эту. У тебя кристаллическая какая-то решетка, и ты становишься алмазом, изумрудом, ты становишься личностью. А не вот это вот растер тебя, с тобой написали что-то, я не знаю. От ожоги тебя приняли. Вот. Да. Кого-то там загасить. Нет. Еще вопрос какой?
А на зоне мало неопределившихся?
Что-что?
На зоне мало неопределившихся.
Он на зоне очень быстро к Богу приходит. Очень быстро, да. А там талантов сколько, если бы вы знали. Там талантов очень много. Потому что там, ну... Там все условия, да, созданы. Да, все условия. Вот его, пожалуйста, да. Угу. Если вам предлагают свободу, я еще раз повторюсь, за свободу надо придется бороться. Если вам предлагают зону комфорта, вот здесь ты развернешься, это очень подозрительно. Тебе предлагают, мы тебе позаботимся, тебе будут диктовать условия, все. Да, западня, да. Потому что князь мира сего нет. Тебе придется прорываться. Есть такая у меня лекция «Любовь со взломом». Она другая не бывает. Ты взламываешь вот это вот. И другой любви не бывает. Любовь запрещена. Нас обучают вожделению. Вожделению, которое преподносится как вот гуна благости. Вот все чувства. Вот мы рисуем картинки, там шариками ходим. Нет, это не любовь. Все хорошо. И делаем добро друг другу. Не, любовь не такова. Любовь не такова. Она, потому что это только для одного периода хорошо, но придет другой период, и что ты с этим будешь делать? А любовь, она везде проходит. И она везде яркая, красивая. Там есть сила, красота, нравственная чистота. Ты не кривишь душой. Все эти вещи есть. И она независима. Если любовь зависима от чего-то, какая же это любовь? И нас не обучают любви, нас обучают вожделению. Есть два типа обучения в этом мире. Все, больше нет. Официальных. Первое – обучение в рабство. И второе – обучение в господ. Все. Те, которые рабы, они не знают второго обучения. Религии. Я говорил, за мировую религию, я еще говорю, что вот иудаизм – это религия господ. Там просто обучают. Это гои, это все такое. И они против там евреев. Ну просто мы должны... Ну, принять как факт, но это же факт. Они, ну, это евреи не хорошие, не плохие, но есть получившие образование господ, но они им тогда легко будет. А все остальные религии, там вот это введены элементы Талмуда. Есть там вайшнавский Талмуд, есть христианский Талмуд, где говорится, тебя обучают раз, ты дасу, дасу, ану, дасу. Все. Ты должен это слушаться. И не и как в Библии там, и начальник от Бога. Ну, прописали так, прописали, все, от Бога. Какой же он начальник? Смотришь на него такой рептилоид, вообще непонятно, что у него там на уме. Он мне, а какой же он от Бога? Да нет, не от Бога. И ты слуга слуги, и Кришна говорит, не тот мне слуга, кто служит мне, а тот, кто моему служит. Вранье, я вам скажу, вранье, вранье. Служить надо Господу. Который единственный Господ, который... Ты его во всех картинках можешь нарисовать, там эти мурти и все такое, но он, ну это, знаете, тренажеры. Вот тут вот он единственный живой, он тебе говорит конкретно, что тебе делать. Понимаете? То тоже все неплохо. Но Прабхупада говорит, вот к этому все идет. К этому все идет. Вот. Еще вопросы какие? Другого нет образования. Нет образования. И есть еще образование третье. Это называется духовные учителя, которые не практикуют рабовладельческое вот это вот. Они говорят, вот Вот этот Господь, это не просто там пищит, что я хочу, это Господь тебе говорит. Послушай его, и он воодушевляет, не бояться, он изгоняет страх из ученика. Он говорит, попробуй, рискни жить, перестань выживать, ты все равно не выживешь, рискни жить, нет другого пути, нет другого пути. И тогда, когда человек начинает послушать духовного учителя, у него, послушает, действительно послушает, у него начинаются проблемы, у него не начинается рай, у него начинаются проблемы, потому что его начинают чистить. Приходят, начинает, гонение начинается сразу. И другого очищения нету, потому что с меня выдавливает, меня чистит Господь таким образом, с меня выдавливается всякая дрянь, которая не моя. Хорошие вещи выдавливаются, я от них отрекаюсь. Когда меня начали давить, я сразу понял, дачи мне надо отказываться. Я дачу не могу. Я не успеваю, понимаете, я не успеваю. Ради этого дела все лишнее отлетело сразу. Если я начинаю чистить сам себя, знаете, что я очищаю? То, что мне мешает жить в комфорте. И это я считаю, что у меня вот тут лучше, тут лучше. Я становлюсь такой посредственностью. Просто, ну, вот удобно. Удобно. Ну да. Потому что вот эти системы очистки, понимаете, есть, я сам очищаюсь. Вот. Но есть от Бога. Есть от Бога. И только когда у тебя любовь, ты можешь эту очистку от Бога нормально принять. И у тебя нет ненависти к этим, к твоим палачам, чистильщики просто. Вот. Но если ты не захочешь чиститься, раз не захочется, два, он приходит, очищает, и тебя не остается, ты умираешь. Почему? Потому что в тебе Божьего-то ничего нету. Значит, оно и не надо. Знаете, как если хоть один Божий человек там есть, значит, пощадим город, он, ну, говорит, ну да, хоть один. А если в тебе вообще ничего не осталось, если ты настолько долго практиковал комфорт, что тебе ничего не осталось. А любовь — это не комфорт для тела. Любовь — это счастье. И когда у тебя будет вот та любовь, вот этот термоядерный реактор загурчит, у тебя будет и красота тела, и здоровье тела, и все будет обеспечение. У тебя все будет. Все будет. Но это ресурс, это доспехи Бога, чтобы ты пошел и что-то сделал для него. А ты хочешь их надеть и сидеть, и вот смотрите, какой красивый. Не-не-не-не. Спецодежда не выдается. Мы хотим спецодежду, ничего не делать не хотим, не получится. Красота, сила и все вышеперечисленное — это доспехи Бога, это его достояние, слава в том числе. Мы хотим все эти дела и ничего не делать. И вот давайте на Евровидение я смотрю, смотрите, как я круто выгляжу. И голос хороший. Красивый голос — это тоже красота. Да?
Вот. Вы говорили, что из ряда вон выходящий надо быть. Вот он такой получился, он не такой, как все.
Да-да-да. А вы знаете, дьявол, он не берет посредственности на вооружение, он берет тоже таланты. И чем отличается? Талант может служить дьяволу, может служить Богу. Чем отличается? Талант от Бога ничего себе не берет. Ни славу, обычно талантливый, ни славу, ни вот это, он это делает просто так. А это делает для себя, как бы. И все. Я говорю, делай, как вот я. Чем они отличаются? Вектором. Отличаются вектором.
Ну вот когда даже смотришь, нет, говорят, вы говорите, любовь объединяет, там, производит хорошие действия. Там, когда на него смотришь, то это конфуз получается. Несоответствие. Такое неприятное чувство.
А это вам неприятно, кому-то приятное может быть. Аплодировали все. Это означает, у вас здоровое восприятие. У многих говорит, ну как здорово. Я просто знаком, я почему? Я знаю этих голубых, я знаю этих инопланетян, я знаю евреев, хороших и плохих, я знаю этих масонов, поэтому разные восприятия. Это не значит, это, эти категории, каждый выполняет, каждая своя колонна, каждый выполняет свою эту самую. Вот. И они своих признают, да. А эти говорят, фу, натуралы, как некрасиво. Они не воспринимают красивую женщину отдельно, красивый мужчину. Они говорят, натуралы. И они говорят, это не любовь. И они это совершенно искренне заявляют. Это означает просто у вас здоровое восприятие. Вот. Ну, вообще, лекция, смотрите, направлена. Это, конечно, да. Ну, это как ее, Кончита, по-моему, ее звали там. Это генерал Махамая, генерал дьявола. Это в чине, понимаете? Это не просто так. Это привлекательно. Это привлекательно. Это от дьявола, это достиг того поста. Это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Но ты хоть, я не знаю, хоть как-то, моя сегодняшняя речь, пламенная, или как она получилась, к посредственностям, проснитесь, алло. Потому что, если ты посредственность, если ты не разбудишь свой талант, ты обречен на рабство, ты недостоин свободы, ты обречен, и сюда придут, и будут тебя катовать, и бить до смерти, и ты этого заслуживаешь. Потому что ты вообще, даже эта Кончита взять, она заслуживает, вот эта Кончита, да, как ее правильно, там, Том как-то, я не знаю, как ее, вот, да, Томас, или, она заслуживает, или он, я не знаю, оно заслуживает этого уважения, почему, оно что-то делало, понимаете, оно что-то делало, а есть люди, ничего не делают, и они животные. Они животные. Именно они перегрызут за буханку хлеба друг другу горло, когда с хлебом станет дефицит. Это им нужно, чтобы над ними милиция или полиция стояла и штрафовала и все такое, потому что они животные. В Кременчуге было это, какая-то воинская часть расформировалась, а там или воронка, или что-то такое, я не знаю, было очень глубокое. И вода, чистое такое озеро в середине этого города. И сняли вот это, ликвидировали часть, и вот оно, озеро, место. И там, знаете, никому его не приписали, за кем следить, как, каким милиционером стоять. И загадили сразу. Загадили просто, загадили, да, загадили. Ну, или вот люди. Это что, разве это люди? Люди, это которые они автоматически благородны или все. Поэтому... Или вот, в общежитии, вот машиностроительный институт, да? Это же там, это же престижный институт, это же там, я не знаю, как он назван сейчас, вот, студенты. Там ликвидировали мусоропровод. Знаете, мусоропровод. Что делают студенты? Они там с 8-го этажа прицельно кидают в мусорку, и они не долетают, и с утра пакеты, вот это, разорванные с мусором, везде сотни. Понимаете, потому что 8 этажей, там я не знаю сколько. И это те люди, которые будут интеллигенция. Понимаете, разве это люди? Вот. Или вот, например, вот был реально это. Я вот о ком говорю, потому что когда ты раб, ты свинья. Ты просто самый настоящий свинья. Вот когда в каком-то лагере, не концентрационном, а просто лагере, когда немцы приходили, они отбирали народ, ну, чтобы отбирали недовольных, кто против советской власти там шел, ну, пополнял свое, потому что это воодушевляет других присоединяться, понимаете. И вот они выстроили, народ голодал много там суток, выстроили и накрыли стол, такой, знаете, шведский стол. И там, значит, чуть ли не стерли, ну, что-то такое, ну, просто люди несколько дней не ели. И они там, это, немец говорит, давай. И народ пленные. Немцы угощают. А человек 8 не дернулось даже с места, они тоже хотели есть. Вот. Потом всех, которые ели, вывели и расстреляли. Он говорит, ну а с вами мы поговорим. Не желаете ли вы перейти на нашу сторону? Вот вы люди, а это не были людьми. Понимаете? Вот. Ну и там кто согласился, кто не согласился. И уважение достойны были и те, кто согласился и не согласился. Понимаете? Потому что они не животные. Потому что кто-то по идейным соображениям согласился на стороне немцев быть, а кто-то не согласился. Кого-то достала, может, советская власть, он что-то там, что-то такое криминальное увидел, и, понимаете?
Кто-то разведчик.
Да-да-да. Вот, понимаете, достойны и те, но это люди. С любой стороны. А вот, понимаете, про кого я лекцию? Про вот этих обывателей. Потому что именно на них. Вот они боятся, а те не боятся, остальные, те нормальные. И обыватель не выживет. Выжить нельзя. Понимаете, выжить нельзя. Ты должен кем-то стать. Кем стать? Господь себя уже зарядил, кем ты будешь. Давайте, ну, весело, нет? Вот. Это хорошо, потому что, ну, тебе не удастся погибнуть, кануть в лету, потому что Господь тебе зовет к себе. Жизнь прекрасна. Ну все, наверное, да?